Дмитрий Селезнев. Смерть в июле и всегда в Донецке. Война – это 80% ожидания, 10% веселья и 10% беспросветного ужаса. Антон Беликов, художник, кандидат философских наук, рядовой Вооруженных сил Российской Федерации. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. Борис Ласкин. Песня о Донбассе. Вступление. Перед тем, как отправиться непосредственно на позиции, заехали к зятю, который из зама стал новым комбатом Сомали. Бойкот на заслуженное повышение пошел. Фронт потихоньку сдвигался. Сомалийцы переехали из штаба, который находился недалеко от аэропорта, пустую девятиэтажку, расположенную ближе к отодвинувшейся ЛБС. В районах, которые примыкали к фронту, полно пустующих квартир и мертвых домов. Тут военный коммунизм. Бери и заселяйся. Живи. Если получится, конечно, у тебя тут жить. Это окраина Донецка. Сюда часто прилетает. Гром среди ясного неба. Здесь это выражение не метафора. Небо тут постоянно гремит. Помимо обстрелов есть и мелкие неудобства. Воды нет, электричество отключено. В доме лифты не работают. И мы поднимались пешком. У зятя в штабе привычная работа с утра. Идет штурм близлежащего к Донецку поселка. Рядом с картами на стене висят несколько экранов, и по ним кино. Фигурки штурмовиков двигаются среди пирамидок развалин. Все, что от домов за месяцы боев осталось. Не перестаю удивляться прогрессу. Война идет в прямом эфире, в режиме реального времени, непрерывно. Зятю часы подарили, а я лично свою первую книгу об СВО. Подписал ее тут же в штабе. В книге в том числе и о сомалийцах написано, о том, как они штурмовали Мариуполь. А на позиции с нами Литвин поехал, молодой комроты. Он в Мариуполе ранение сильное получил и поэтому заикается. С усердием говорит, подобно бегуну на дорожке препятствия преодолевает. А это как то? Неужели 200-й? Когда отъехали от двора, мы увидели, как на жухлом газоне, не шевелясь, лежал навзничий человек в черной фуфайке и спортивной шапке. Увидеть труп на улице Донецка, особенно на его окраине, не исключительное зрелище. Ничего удивительного нет. Но мы решили не останавливаться, а ехать дальше, если это 200-й, ему уже не помочь. Когда, сделав свои дела, мы возвращались, человек в фуфайке все еще лежал на земле. Тут мы уже остановились. Литвин вышел, подошел к лежащему и быстро опытными движениями проверил пульс на шее, проверил дыхание. Потом Литвин также быстро и методично стал хлестать лежащего по щекам. Мужик очухался, приподнялся и, не сказав ни слова, сразу же жестом попросил закурить. Он несколько раз вяло ударил пальцами по своим губам.
«Хорошо ему», — выдал Литвин свой диагноз. «Едем дальше».
Мы поехали. Но мне запомнился этот пьяный русский человек, который так беспечно, несмотря на грохот войны, лежал на газоне в опасном районе и, очнувшись, сразу потребовал закурить. Вот так и ты уже несколько лет, который день пьяный от войны, просыпаешься. Открываешь утром глаза и понимаешь, что ты в военном Донецке. Только ты куришь не сигареты, нет, ты столичный мажор, который приехал на войну. Поэтому твоя рука тянется к нагревателю табака, и ты вставляешь в него свою первую на этот день никотиновую гильзу. Ты с наслаждением затягиваешься, ты в Донецке, и тебе хорошо.
Ремень безопасности. Когда я познакомился с Семеном, я заметил за ним несколько особенностей. Одна из них состояла в том, что в автомобиле
Он не пользовался ремнем безопасности. Открыв дверь в мою иномарку, он сначала защелкивал ремень на пустом переднем сиденье, а потом садился поверх его. И это происходило каждый раз. Я с интересом наблюдал эту процедуру. «А что, разве так можно?» — внутренне морщился я. Как законопослушный гражданин, я осуждал такое вульгарное нарушение правил дорожного движения. Но осуждал молча, так как с особенностями товарищей следует мириться. Но про себя я возмущался. «К чему эти понты?» Укоризненно посмотрев на Семена, я садился за руль и пристегивался. Так же и на штраф можно нарваться. 1000 рублей, кстати. «Наверное, это какая-то донбасская х**», — решил я. И действительно, когда началась война, и я впервые вслед за Семеном приехал на Донбасс, то заметил, что здесь пристегиваться как-то не принято. Со временем я понял, почему. Во-первых, пользоваться ремнем безопасности на Донбассе небезопасно. Ведь в любую секунду может что-нибудь смертельно опасное прилететь, и нужно будет быстро покинуть горящую машину. Или по каким-то другим неприятным обстоятельствам тебе придется быстро бросить автомобиль и, отстреливаясь, побежать в сторону леса или подвала. И секунды заморочки с ремнем тебе могут стоить жизни. А во-вторых, это какая-то донбасская х**. 10 лет весь Донбасс живет так отчаянно, что уже по** на все эти законы мироздания в виде глупого ремня безопасности. Здесь люди давно сошли с рельсов и живут без тормозов на полную катушку. Где нужно, они давят газ в пол, а где нужно и не нужно, ездят на красный свет. Поэтому глупо пристегиваться, когда тебя может убить в любой момент. Вернувшись в первый раз из донбасской командировки, первое, что я сделал, это купил в свою машину заглушки вместо ремня безопасности. Этим я привел в священный трепет свою жену. Она с вопросительным ужасом посмотрела на меня. «Да, дорогая, у нас в Донецке так принято. Да, ты права. После Донбасса я немного сошел с ума и никогда не стану прежним». Еще я стал проезжать на красный свет и немного выпивать перед тем, как сесть за руль. Немного. Смерть в июле и всегда в Донецке. У него еще нос заострился за 2 недели.
Нос?
Да, нос. Это к скорой смерти. Я сразу обратил внимание. Да, жаль. Только вот буквально в зал ходил. Смерть в Донецке неудивительно привычна. Она привычна во все времена года. В хмурый ноябрь, в студеный февраль или, как сейчас, в жаркий июль. И о том, что кто-то из знакомых или совершенно незнакомых тебе людей умер, ты слышишь во многих местах. На улице при встрече, дома по телефону, в магазине от случайных людей и в ресторане от неслучайных, сидящих и разговаривающих с тобой за одним столом. Или как в этот раз на фитнесе, когда я случайно послушал этот разговор в мужской раздевалке. Правда, в этот раз необычно было только то обстоятельство, что речь шла о смерти от естественных причин, а не о гибели на войне. А вот только недавно на футболе мы вспоминали парня, который играл с нами и погиб на фронте, и теперь по воскресеньям мы гоняем мяч без него. Линия фронта проходит близко к Донецку. Многие годы она вообще совпадала с административной городской границей. Поэтому военные, живущие здесь, возвращаются после ротации спать в свой дом к своим семьям. При возможности они стараются больше времени проводить с семьей, а не в казармах. Со своими женами, девушками, детьми. И рано утром они просыпаются и уходят на боевое дежурство. И иногда больше не возвращаются. Смерть в Донецке живет поблизости. Она, как и фронт, проходит по касательной. Я как-то слышал звуки смерти, лежа под машиной. Она разрывалась в 50 метрах ракетами града. Иногда она щелкала и шипела над головой невидимым фейерверком кассет. Смерть в Донецке стучится в двери и окна, Она садится рядом за стол, она ездит по дорогам. На улице иногда встречаешь маршрутку-катафалк с табличкой «Груз 200».
В черном-черном городе едет черный-черный гроб на колесиках. «Груз 200. Мы вместе. Помни всегда моменто мори».
Наши мертвые всегда живут рядом с нами. Но то, что нос заостряется у будущего мертвеца как знак судьбы, я не предполагал. Я думал, он заостряется по факту перехода в другой мир, как там у Шолохова в «Тихом Доне». Григорий Мелехов смотрит на убитого большевиками брата Петра и замечает, что у того заострился нос. Еще нос заостряется, по-моему, у гоголевского колдуна в «Страшной мести». И это все проходило же где-то здесь, в южных краях, в Украине, в пограничной зоне. Это уже было когда-то. Есть еще у Твардовского такие строчки: «Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа». И вот на одном берегу этой переправы находимся мы, живые, а на другом мертвые нам машут рукой. И не такая уж тут в Донецке непреодолимая грань стоит между нами, часто на выездах, фиксируя обстрелы, ты натыкаешься на трупы. Последний раз я видел двоих. Они распластались на асфальте в неудобных позах, лицом вниз, как будто куда-то ползли вниз по проспекту, оставляя кровавый свекольный след на асфальте. Рядом стояла угольная сальная от сажи сгоревшая газелька. Этим случайным прохожим просто не повезло. Вряд ли же укропы именно их хотели убить. Но разлет от града большой, и одна из спущенных ракет упала возле оживленной трассы именно в тот момент и в том месте, когда и где они шли по улице. Эта смерть была делом случая. Любой мог оказаться на их месте, в том числе и я. В Донецке в ходу реклама похоронных услуг. Этот вид деятельности пользуется спросом. Рекламу ритуальных услуг можно встретить в виде бегущей строки на электронных табло, воткнутых возле дорог. Полный комплекс, кремация, памятники, соцпакет, транспортировка по СНГ – немаловажная деталь. В Донецк приезжают воевать из стран ближнего зарубежья. Еще мертвые смотрят в Донецке с плакатов. Например, вдоль дорог развешаны постеры с Вохой и Воробьем, молодыми парнями, начавшими воевать с русской весны 2014 года и погибшими в эту кампанию в ходе СВО. Воха погиб в самом ее начале, Воробей через год и три месяца. Ты видел их вблизи живыми, общался и немного непривычно теперь разглядывать их застывшими на билбордах. С Вохой знакомство вообще как-то странно получилось. Меня познакомили с ним под Волновахой, когда шел штурм города. Мы пожали руки, и в этот же день, через несколько часов, он погиб. Рычаг до мертвых управил рукопожатие здесь короткий. В начале лета, выбравшись из зоны СВО, я гостил в Самаре и увидел там огромный портрет Вохи у входа в парк на набережной. Позади голубело и блестело на солнце тысячами бликов Волга, на песке загорали отдыхающие, стояла жара. От жары воздух был шершавый, как кирпич. И Воха на плакате, в берете и форме, закованный в парадный костюм, при погонах и тельняшке, в этом месте, где он не был никогда, смотрелся необычно. Он смотрел с высоты спокойным и уверенным взглядом. Стояла жара. Позади него люди купались в сверкавшей солнечной чешуей Волги. А ведь Воха погиб, когда только начинался холодный март. Стояла стужа, хрустел лед под ногами и пар шел изо рта. Жара и холод, мир и война, живые и мертвые. Все соприкоснулось друг с другом в этом билборде у Самарской набережной. Но так уж мертвые мертвы, если живут среди нас. Относительно недалеко на ЛБС, где долгое время безуспешно штурмовались позиции, трупы лежат чуть ли не в четыре слоя. Сначала кости, сверху
разложившиеся трупы, потом полуразложившиеся.
Такой Достоевский бобок, если вспомнить опять литературу.
Мертвые разлагающиеся тела источают сладковатый, приторный запах.
Весной 2022 года в Мариуполе пахло разложившимися трупами. Я не рассказывал?
Мы шли по разворошенной, побитой и переломанной войной улице в частном секторе, и дорога вела нас к Азовстали, где засели азовцы, которые, как выяснилось позднее, собирались сдаваться. Расцветали яблони и вишни, и этот легкий весенний аромат смешивался с тяжелым и липким запахом трупов, который тянулся из развалин и груд.
Но жизнь в Донецке продолжается, несмотря на то, что семена смерти сеются и в сам город регулярно. Я собирался на тренировку, когда что-то грохнуло за окном. Из окон в соседнем районе я увидел столб жирного дыма возле Терекона. Определив место прилета по карте, я решил все-таки тренировку ради репортажа не пропускать, так как ехать туда и снимать было бесполезно, да и небезопасно. С почти стопроцентной вероятностью это горел в промышленной зоне военный объект. И вполне возможен повторный прилет. Хохлы попали куда надо, сволочи и гады. На групповом занятии громко играла музыка, и мы выполняли упражнения со штангой, когда за окном еще мощно грохнуло. «Что это?» — воскликнули несколько девушек. Но прерываться никто не стал, все продолжили тренировку. «И раз, и два», — командовала тренер. В Донецке хлопки и бахи за окном — привычное дело. Не стоит отвлекаться. Это была повторная детонация, — написал мне в телефон мой редактор. «Да, вот бы я туда поехал».
Дорога из Никольского во Володарское. Степь, Донбасская степь, легкими холмами спускается с Донецкого кряжа к Азову. Ближе к морю рваного снежного одеяла уже не хватает, чтобы укрыть всю землю. Снежный покров все больше истлевает и испаряется, обнажая жухлую, уложенную беспорядочными волнами прошлогоднюю траву. Это новое утро. Настал новый день в помолодевшей весной Донбасской степи. Уже несколько часов, как мартовское солнце, разогнав предутреннюю серость, поднялось в бледное, как мрамор, небо и подтапливает мерзлую землю, медленно освобождая от снега расчерченные лесополками степные квадраты. И едет по Донбасской степи караван, колонна из нескольких легковых и грузовых машин. Вытянулась в упругую гибкую стрелу на дороге. Едет караван по аллеям, по обе стороны от дороги вытянулись во фронт продолговатые голые деревья, едет сквозь тусклые поля и соломенные пустоши, едет по солнечной желтой равнине через серые пыльные поселки. На бортах грузовиков и фур яркие сине-оранжевые полоски и аллеют буквы МЧС. А возглавляет колонну представительский бронированный джип. Это джип министра по чрезвычайным ситуациям. Ситуаций и очень чрезвычайных действительно много возникает в последние дни. Они сыпятся, как из рога изобилия. На то есть причины и обстоятельства. Уже вторую неделю идет наступление, и территория ответственности для министра быстро увеличивается. Народная республика расширяется, и под его юрисдикцию поступает все больше и больше населенных пунктов. «Раньше населенный пункт назывался Володарское», объясняет он в машине, ехавшему с ним на заднем сиденье журналисту, куда едет колонна. «Это районный центр, Володарский район был. Украина переименовала его в Никольское. Ничего, вернем старое название, которое мы знали». Журналист, лысый парень с перебитым носом, одетый в солдатскую горку, согласно кивает головой. Прошло только 6 дней, как освободили от Украины Никольское. Но вопрос возвращения к советскому названию возник сразу же. Живший более 100 лет назад Володарский, при рождении Моисей Маркович Гольштейн,
молодой худощавый большевик, убитый эсерами, партнерами большевиков по революции. Надевая круглые тонкие очки на свой мясистый еврейский нос, удивился бы, почему тут суровые русские мужики с автоматами так рьяно отстаивают его имя.